Киборги на радио.
Здравствуйте, друзья! С вами Роман Голованов и Эдвард Чесноков. Мы начинаем нашу разоблачительную программу. А разоблачать мы сегодня будем украинскую пропаганду. Бессмысленную и беспощадную.
Ну, я бы сказал, все-таки киевскую пропаганду, ибо украинцы-то это люди, которые ни в чем не виноваты. Не виноваты в том, что власть у них такая.
Да, и эта власть принимает порой необдуманные и даже глупые шаги, пытаясь воздействовать на умы украинцев не только в Киеве, но и за его пределами. Так, в Киеве суд выдал ордер на арест Сергея Шойгу. Уже...
То есть это того самого Сергея Шойгу,
того
министра,
министра обороны. Да, именно. И уже заочно представляют себе... киевские тюремщики, как они ведут нашего министра. Но это и лишь их фантазии, которые вряд ли когда-либо воплотятся. Не то, что вряд ли, они никогда, естественно, не воплотятся.
Удивительно, что они санкцию на арест Путина не выписали. Они же его очень не любят. Я думаю, куда больше не любят, куда меньше любят, нежели Шойгу.
Наверное, они думают, что ударив по голове Министерство обороны, они смогут победить выдуманные российские войска.
Ну да, клин вобьют в тандем. Вдруг Медведев обидится, что на Шойгу выписали, ордера на него нет.
Эдвард, как думаешь, вот все-таки шутки шутками, а зачем им вот такие глупые шаги? На самом деле их иначе не назовешь.
Ну, им нужно постоянно генерировать некие инфоповоды, чтобы о них писали, потому что людям нужно постоянно скармливать легенду о агрессивной России, которая на всех напала, которая хочет покорить неньку, которая хочет поставить на колени, и, соответственно, поскольку каких-то реальных перемог, то есть побед в экономике, в социальной сфере, там, по-моему, уже студентам отменили, значит, стипендии, поскольку каких-то реальных достижений предъявить электорату невозможно, а имитировать бурную деятельность надо, то вместо экономических успехов предъявляют такую великую перемогу, как заочный арест Шойгу.
Неужто народ на это ведется? Ведь это... Я не знаю даже, как это назвать. Это полное сумасшествие, которое происходит в соседней стране, в столице.
Ну, народ, надо понять, что он очень разный. Например, на том же Донбассе воюет немало добровольцев, происходящих с Западной Украины, со Львова, хотя, казалось бы, это такая колыбель сведомости. Поэтому я думаю, что народ уже просто не воспринимает вот весь этот телевизор, но, безусловно, есть там определенная прослойка такой европейски ориентированной интеллигенции, которая радостно это все потит в Фейсбуке, лайкает, при этом
получает гранты, насколько
да, при этом
я понимаю.
Спит и видит, как бы убежать из страны, с Украины, куда-нибудь подальше, где нет опасности, что за тобой придут нацистские батальоны и отправят тебя к небесной сотне.
Часть журналистов из России перебежала туда, на Украину.
Ну, не скажу, что очень уж многие, но некоторые
в основном
есть,
либеральные.
Там, Павел Шеремет, Вера Кичанова, этот Савик Шустер.
Жизнь у них там тоже не сладкая, как я понимаю.
Особенно у Шеремета, которого уничтожили.
Которого жизнь прервалась
в автомобиле его собственной гражданской жены.
И причем Шеремет поддерживал эту власть. Он не был оппозиционером, он не был псом путинского режима.
Ну,
хотя
я бы сказал, что относительно Киева он все-таки позволял себе некоторую критику. Он писал о приватизации Одесского порта и других объектов. Но даже вот такая умеренная критика, видимо, вызвала непонимание у украинских радикалов.
Именно, ведь в истории с портом одесским, в истории с властью проходит нить радикально настроенных людей, не только молодых, но и взрослых, которые уже построили на этом свою карьеру. Батальоны, которые сначала воюют на юго-востоке Украины, а после уже участвуют в общественно-политической жизни, помогая своим кураторам обеспечивать сытную и сладкую жизнь.
Ну, надо тоже понимать, что все эти политические силы на Украине крайне неоднородны. То есть есть территориальные батальоны, которые там подчиняются местным олигархам. Например, был батальон Коломойского, хотя там Коломойского сняли с поста губернатора Днепропетровской области, но батальон-то его остался. Был там мини-батальон Лешко, да. Есть силы, которые поддерживают Порошенко, да, например, там он создал национальную гвардию, которая лично ему повинуется. Есть там батальоны Авакова, и вот все это броуновское движение пауков в банке, оно абсолютно дестабилизирует обстановку, и уже никто ни за что не отвечает. И вот, вот это страшно. Вот убьют завтра, не дай бог, еще какой-нибудь журналист, и непонятно даже, кому предъявлять обвинение вот во всей этой каше.
Слишком перемешались параллели, которые когда-то шли порознь, а теперь сошлись в одной точке, в горячей точке, которой уже стала Украина, и не только Донбасс, а, как мы видим, так уже
вся страна, да, более того, там есть такой же мем, возник Янтарная Народная Республика. Что это такое, знаешь? Не это на северо-западе, в районе Винницы, в районе Ровенщины. Там очень большие запасы янтаря, и там находятся нелегальные, так называемые, копанки. Ну, копанки — это еще и нелегальные угольные шахты на Донбассе, так их называют. Но нелегальная добыча янтаря, где происходит экологическая катастрофа, происходит заболачивание почв, в почву закачиваются специальные химикаты, чтобы дегидродировать и янтарь оттуда добыть, и это все контролирует мафия, и, по сути, вот там, вот в районе Винницкой области, это даже сами украинские майдановские активисты писали, что такого не было даже при Януковиче, то есть абсолютно хищнически разграбляется это национальное богатство, и никто ничего не может сделать.
Кстати, а в 2008 году, как показывают опросы, многие украинцы хотели видеть своим президентом Путина, а потом уже настал Майдан.
Ну, тогда на Украине все было относительно мирно. Понятно, что сейчас такой опрос просто невозможен, его не даст никто провести. Но более того, примерно тогда же, где-то в конце нулевых, агентство Gallup Media, известная социологическая служба, проводило другой опрос. Они проводили, хотели понять, на каком языке говорят украинцы. Ведь нам же утверждают, что все украинцы сплошь украиноязычные.
О том, на каком языке говорят украинцы, мы узнаем в следующем блоке. Оставайтесь с нами. Роман Голованов и Эдвард Чесноков разоблачают украинскую пропаганду.
Ну, не только украинскую, а я бы сказал, вообще пропаганду.
Киборги.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Киборги на радио.
Продолжаем эфир. С вами Роман Голованов и Эдвард Чесноков.
Роман, ну вот ты все говоришь об украинской медиасфере, а отечественные это СМИ что-нибудь в таком духе пишут?
Ну, у нас тоже не лучше происходят события, и наши либеральные блогеры выдают перлы похлеще, чем украинская власть порой. Вот, например, пришел 22-летний паренек, блогер, видеоблогер Руслан Соколовский, в Храм на Крови.
В Екатеринбурге.
Да, это то место, где была расстреляна семья Николая II.
Но он после, на том месте.
Да, но после на этом месте был возведен храм. Блогер, как говорит, он не знал, он не разбирается в истории, хотя мнит из себя псевдоинтеллектуала и позиционирует себя как человека, знающего все. Он пришел туда и стал ловить покемонов специально, хотел доказать, что закон об оскорблении чувств верующих в нашей стране не работает. Что сделали либеральные блогеры, такие как Навальный? Запустили тег «Свободу Соколовскому». То есть Произошла, откровенно говоря, подмена понятий, и официальные представители Русской Православной Церкви, например, Легойда, об этом написали в своих СМИ, также в своих блогах, что не нужно выворачивать эту историю, не нужно делать из паренька героя, которым он не является. Он проявил не свою позицию. Это не история не о бунте, это история не об общественном протесте. Это история о том, как один человек конкретный проявил свой идиотизм, свою глупость и свою наивность ради того, чтобы сделать себе пиар. Причем топорным образом. Никакого провокационного зерна в этом нет. И это не был изящный, деликатный троллинг. Нет, никоим образом. Это был удар в лоб. Это было прямое оскорбление чувств верующих. Сейчас ему дали 2 месяца СИЗО посидеть, подумать и дождаться приговора. А приговор у него может быть даже серьезный. Это до 5 лет лишения свободы или штраф по 1 миллиона.
Но нам остается надеяться все-таки, что все разрешится наилучшим образом. А давай все-таки перейдем к украинской теме, раз уж мы с нее начали.
В прошлом блоке мы обсудили, зачем Киев выдал арест, заочный арест. Выдал ордер на арест Сергея Шойгу, министра обороны. То есть, как мы обсудили с Эдвардом, Киеву нужно скрыть свои внутренние проблемы и перебросить мнение киевлян и украинцев на злого и агрессивного врага,
да, который северного представляет соседа, Россия. Страшный Мордор, который просто спит и видит и ждет, как бы покорить гордую незалежную Украину. И вот он уже 400 лет пытается захватить и навязать свои азиатские порядки. Прут москальско-бурятские орды на незалежную, и только гордые казаки и сведомые украинцы пытаются уже 400 лет остановить этот паровой каток. Ну, по крайней мере, вот примерно так киевская пропаганда, причем это не последние годы, последние 25 лет, рассказывали несчастным людям, и в итоге мы имеем то, что имеем. Но мы перед уходом на перерыв обещали рассказать, а каковы же были результаты реального социологического исследования о том, на каком же языке говорят украинцы. Вот что происходило. В конце нулевых агентство Gallup провело очень интересный эксперимент. Они поставили себе цель установить, на каком же действительно языке говорят жители Украины. И они, проводя свой социологический опрос, давали опросник, который нужно было письменно заполнить, и опросник предоставлялся в 2 экземплярах – на русском языке и на украинском. И респондент на улице выбирал тот, который ему был близок, то есть сам выбирал. И оказалось, что от 70 до 80%, по-моему, 86% или 89%, если мне не изменяет память, выбрали русский вариант. То есть русский действительно это язык бытового общения на Украине, что бы они ни утверждали.
В Харькове не так давно была история, когда одна активистка, патриотка, сведомая пришла в так называемый ресторан, забегаловку перекусить и стала оформлять заказ. После разразилось все это неимоверным скандалом. Почему? С ней поговорили на русском языке. То есть официант, кассир, который оформлял список продуктов и список товаров, которые девушка заказывает, разговаривал с ней просто на русском языке. В ответ на это девушка, во-первых, написала на него жалобу, что и причина, указанная здесь, это языковая разница. Якобы я не понимаю язык врага. А второй момент — это пост в Фейсбуке, из которого и вылилась вся эта история. Больше позабавил ответ руководства ресторана, что сотрудники могут разговаривать и на русском, и на украинском, но выбирают для общения с клиентом тот язык, на котором с ними заговорил посетитель.
Ну да, троллинг очень высокого уровня. Я был в Харькове в ноябре 2013 года, 1 ноября, как сейчас помню, я туда приехал на электричке Белгород-Харьков. Кстати, незадолго до Майдана, который как раз тогда, в 20-х числах ноября, начался. И мне поразило, что город тотально русскоязычный, абсолютно все говорят по-русски, и это фантастика. Вывески на украинском, официальный язык украинский, а город русский. Более того, я до Майдана 3 раза был в Киеве, в 9 2009 году, в 2011 году и в 2012, и ровно то же самое. Я в городе каждый раз проводил по 1-2 дня, и украинскую речь я слышал всего в нескольких случаях. В нескольких случаях на многомиллионный город просто было видно, что вот это приезжие западенщины, которые вот общались на этом своем галицийском...
наречии.
Ну, языке, да.
Мне нравится, как говорит Александр Челенко, журналист, который долгое время жил в Киеве.
Да, он к нам даже ходил.
И был у нас на передаче. Он говорит, что есть группа русских людей, которые выдумала, что они украинцы. Пытаются говорить на этом языке, пытаются его преподносить другим. Но выстоять в этой битве с русскоговорящим населением киевским они не могут, потому что язык им чужд. Но следует обратить внимание на то, что на базаре, в продуктовых магазинах, на этикетках, на продуктах и написано все на русском языке. Колбаса, колбаса, хлеб, хлеб и так далее. И большинство прессы украинской выпускается на русском языке.
Причем русскоязычная пресса, там, корреспондент.нет, она куда более качественная со всех точек зрения. Конечно, в последнее время они скатились в оголтелую пропаганду, но украинская пресса, она не может конкурировать с русскоязычной даже по своему журналистскому уровню.
Да, и ведь многие, как мы уже говорили, многие русскоязычные журналисты переехали на Украину и сейчас продолжают вещать пропагандистские передачи, используя язык...
Да, язык оккупантов.
Язык оккупантов. Кстати, украинскую пропаганду заметили не только мы с тобой, Эдвард, но и заметил Запад. А вот, например, газета The Washington Post, простите за мой русский, обвиняет Дмитрия Муравского, который сотрудничает с Министерством обороны Украины, в постановочных снимках из Донбасса.
Да, это фотограф такой.
Да, то есть он представлял, правда, шокирующие фотографии, где солдаты бегут на фоне взрывающихся снарядов, ужасные фото войны, которые были, якобы были на Донбассе, но возникло сомнение, что такого не было. Это все монтаж и фотошоп. То есть он, вот Муравский, опубликовал в своем фейсбуке подборку «Боль войны». Внимание критиков привел самый знаменитый снимок, на котором изображен момент взрыва при атаке Широкина.
Да, я видел этот снимок. Там трое солдат, из них двое по бокам, а тот, что в центре, они его тащат на плечах. Причем, когда вот Муравскому задавали вопросы, какое конкретно ранение он получил, там у них не видно крови, он так и не смог внятно ответить, вроде как он там вывихнул лодыжку, да, причем если раздается взрыв, то, наверное, солдаты должны не бежать, а броситься ничком на землю, чтобы, не дай бог, осколки их не посекли. Их этому учат на тренировках, а тут они продолжают бежать, как будто вот перед ними, там, где объектив фотоаппарата, значит, финишная ленточка, которую они должны достигнуть. Более того, там эти снимки можно найти в интернете, там, например, рядом стоит детская колясочка. Очень трогательно, да, значит, этот взрыв, бегущие солдаты, детская колясочка. Когда Муравскому задали вопрос, а не постановка ли это, он предложил им, всем желающим, проехать в то же место, и там вновь нашли то же место, там снова оказалась эта детская колясочка, и когда спросили, а откуда она абсолютно новая, тот ответил, что на ней, в ней возят патроны, то есть если там поговорить с любым военным, то он вам скажет, что детская коляска это далеко не самое удобное средство для того, чтобы носить в нем патроны и другие боеприпасы, то есть там, конечно, все шито белыми нитками.
И коллеги по цеху обратились к Муравскому с посланием открытым. Они пишут: «Мы подчеркиваем, что единственное, чем мы побеждаем в конфликте с Россией, является бескомпромиссное и достоверное предоставление информации». Муравский сказал, что лично видел этих солдат, и все желающие могут с ними пообщаться. Якобы это и узнать всю информацию можно якобы у командования ВСУ. И тут, конечно, не придерешься к Муравскому, ведь он сотрудничает с Министерством обороны Украины.
Но его уже уволили оттуда.
Но все равно он сотрудничал с Министерством обороны Украины. И им тоже не хочется портить свою репутацию.
Тут проблема же в том, что Муравского поймали за руку, когда уже откровенная ложь, которую очень сложно опровергнуть, которую военные эксперты опровергли. А вот сколько таких фейков, которые никто не разоблачает и которые продолжают циркулировать в информационном пространстве. Сколько таких журналистов в Киеве, которые постоянно продолжают изо дня в день постить фейки. Вот можно как угодно относиться к Шарию, или как его, Шари. Да. Я у него, кстати, брал интервью, но Анатолий Шари постоянно изо дня в день разоблачает эти фейки, и невозможно их высасывать из пальца, невозможно разоблачать то, чего нет. Они действительно существуют и множатся день ото дня.
Даже обычный ролик, на который я наткнулся в интернете, был название вполне себе аполитичное, и в нем содержалась информация о теракте в московском метро. Распространяли его, кстати, в Крыму. То есть взяли старые кадры, старую документальную хронику, именно украинские журналисты, и вставили их якобы в современное время. И была одна ошибка, не только временная. Там был мэром Лужков, который приехал на это место. Даже не удосужились проверить информацию. О том, как украинцы пытаются навязать свою культуру киевлянам, простым людям, точнее, украинская власть, мы поговорим в следующем блоке нашей программы. Оставайтесь с нами.
Киборги. Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуются. Утро выходного дня на радио «Комсомольская правда». Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени. Киборги на радио.
Продолжаем эфир. С вами по-прежнему Роман Голованов и Эдвард Чесноков. В прошлом блоке мы обсудили постановочные фото с Донбасской войны, которые сделал фотограф, сотрудничающий с Министерством обороны Украины. Кстати, теперь его за это уволили. Попался за руку, так сказать. Как мы обещали, поговорим о том, как киевская власть навязывает украинцам свою пропаганду, и это уже переходит на детей. Не только из телевизора она льется, но и из учебников истории. Вот вышла новость, что на Украине выпустили новые учебники истории, и в них появляются следующие темы. То есть советская оккупация, война Советской России против Украинской Народной Республики и так далее. Как думаешь, Эдвард, детей-то за что?
Это вполне четкая, вполне осознанная стратегия. Как известно, еще Отто фон Бисмарк сказал, что битву при Садовой выиграл прусский учитель. Это была битва между Австро-Венгрией и Пруссией во времена борьбы за гегемонию в Центральной Европе. Так что создай это новое поколение, вложи на эту чистую доску то, что ты хочешь, и ты получишь верных носителей идей, которые за эту идею будут убивать.
Посмотрел фотографии с Дня знаний на Украине. Некоторые дети пришли в вышиванках. Это, как ты думаешь, тоже из серии «Прусского учителя»?
Ну, это совершенно нормально, потому что нынешняя украинская власть в своих постоянных попытках заменить русскую культуру чем-либо ищет то, чем можно заменить. Русская культура — это культура Толстого, Чехова, Пушкина, Чайковского. Это культура, которая отправляла в космос космические корабли, дала миру балет. Да? И тогда они начинают интересоваться, а вот что мы можем этому противопоставить? И этой индустриальной цивилизации мы противопоставляем нашу сельскую цивилизацию, нашу вышиванку. То есть это реванш таких селюков, реванш абсолютнейшей архаики, совершенно дикой. И тот образовательный уровень, который такого рода образовательные технологии дадут несчастным детям, он мне очень напоминает методички немецких времен, времен 42-го года, когда в школах, которые функционировали на оккупированных Рейхом территориях, была конкретная инструкция, что достаточно, значит, считать до 100 и уметь написать свою фамилию печатными буквами, больше, ничего больше для работы на немецкого или там в данном случае западного хозяина холопом не надо. Вот ровно то же самое.
И причем агрессия, вот что больше всего вызывает ужас. Молодые люди, только вышедшие со школьной скамьи, еще особо не знающие историю, не получившие образование, уже набрасываются на известных ученых. Например, Петр Толочков, с которым мне довелось пообщаться, выпустил книгу, в названии которой содержалась фраза «Земля русская». То есть откуда пошла земля русская, и презентовал он ее в Киеве. Молодчики забежали в зал, устроили погром, сорвали презентацию, и на вопрос Толочко, а читали ли вы книгу, они ответили, что нет, а зачем? Все равно все, что там написано, неправда. И наплевать им на все, что содержится здравомыслящего в трудах ученых, готовы все сжечь, все уничтожить, лишь бы показать свою сведомость, показать свою солидарность с нынешней майданной властью.
Совершенно нормально, потому что единственный аргумент майданной толпы — это камень, коктейль Молотова или автомат в руке. Это полное тотальное несогласие с другим мнением. Это полное тотальное желание стереть другое мнение с лица земли. Это полное тотальное осознание своей точки зрения как единственной веры. И, конечно, когда приходят люди, которые начинают что-то рассказывать со ссылкой на конкретные научные источники, что делает майданная толпа? Правильно, она устраивает погром.
А как ты думаешь, кто все это навязал украинцам?
Кто все это навязал? Ну, я немножко зайду с другой стороны. В феврале этого года бывший посол США на Украине Джеффри Пайет сказал, что Украина должна стать аграрной сверхдержавой. То есть это навязали те, кто видит Украину именно в таком качестве, не в качестве страны, которая сражалась с фашизмом, не в качестве страны, которая вместе с Россией в составе СССР отправляла человека в космос, а очень многие, например, космонавты были родом с Днепра, с Днепропетровска, потому что там находился, именно находился Южмаш, предприятие, где делали ракеты, оно было секретным. И что мы имеем? Мы имеем, что для современных технологий один человек может прокормить десятерых. Даже с учетом того, что сельскохозяйственные технологии на Украине, они, конечно, похуже, чем где-нибудь во Франции, но, соответственно, если страна превращается в аграрную сверхдержаву, то из 10 человек 9 становятся не нужны. Вот это та будущность, которой глобалисты видят для Украины оптимальной. Потому что если из 10 украинцев один работает в этой аграрной сверхдержаве в поле, то остальные 9 куда? Они отправляются на Запад, они пополняют ряды людей, которые готовы за 1 евро в час там, вам драить туалеты, и все довольны.
Но Запад мы сейчас говорим с тобой про мигрантов. Мы сейчас с тобой говорим про мигрантов.
Да.
Но ты видишь, какие от них последствия, например, в той же Германии. Неужто они не понимают, что приедут украинцы, которые за 1 евро или доллар в час будут выполнять
так
работу?
Именно поэтому, что украинские мигранты гораздо лучше, нежели странные люди, бегущие с криками «Аллах Акбар» с сирийской границы. И, конечно, Евросоюз с гораздо большим удовольствием примет украинских мигрантов. Например,
я думаю, что вряд ли захотят принять их, потому что оттуда побегут люди с Украины, побегут люди с другими криками. Это «Слава Украине!» И в ответ другая толпа, параллельно бегущая, будет орать, что «Героям слава!» Тоже особого здравомыслия в них не осталось. И я думаю, они нужны как раз Европе такие работнички. Мне кажется, там своих хватает. Уже не знают, делать, что делать с теми, кто туда приехал, с теми мигрантами, например, арабами и бегущими от войны из Сирии.
Ну, очень может быть. Тем не менее, индустриальная Украина с ее харьковскими заводами, с ее Антоновым, с ее Моторсичем, с верфями Николаева, где в советское время строили авианосцы, это Украина не нужна Европе.
А это абсолютно согласен.
Потому что свои заводы у Европы уже есть, и свои высококвалифицированные рабочие, которых надо кормить.
С этим я абсолютно согласен. И насколько мы знаем, многие украинцы приезжали работать в Россию.
Так и сейчас приезжают.
Так и сейчас, да, так и сейчас. Не мешает ни телевизионная пропаганда, ни тот самый Майдан приехать в Ростов и там заработать копеечку,
да,
потом
да,
ее
ты,
перевести
это
по курсу.
Да.
А потом ее перевести по курсу на гривны.
Ну, кстати, да, и как это не печально звучит, сейчас украинцам
выгодно
в России гораздо лучше, чем в Европе, потому что там их считают на положение второго сорта, там их в буквальном смысле заставляют жить в хлеву, а у нас людей принимают как родных, вот страна.
И по-прежнему к украинцам беженцев относятся по-братски, у многих же
да,
там живут родные и близкие, и всегда Украина казалась братским государством, даже для тех, кто живет на Дальнем Востоке.
Да, более того, я прекрасно помню, где-то в начале нулевых, когда я был мальчишкой, вот мы смотрели трансляции боксерских соревнований, где тогда братья Кличко участвовали. У нас даже в мыслях не было, что вот он там русский, а вот он там украинский. Абсолютно считали их своими, я это прекрасно помню.
И не могли представить тогда, что один из них станет мэром Киева. Это точно, что будет выходить.
Да, и будет смотреть в завтрашний день, при том, что не только лишь все могут это делать.
Да, это точно. Тогда об этом даже и представить мы не могли. Особо не говорили в то время братья Кличко, в основном они дрались.
Ну, будем плавно закругляться, ибо эти фейки можно анализировать бесконечно, но мы лишь можем призвать вас читать «Комсомольскую правду», ибо «Комсомолка» — это народная газета в лучшем смысле этого слова.
Фейки постоянно поступают из Незалежной, и каждый выпуск наполнен материалом, ведь рождаются они и плодятся креативщиками, которые засели в Киеве, оккупировали редакции местных изданий и выпускают в свет эти сказки.
Ну, все это только лишь до поры до времени, и мы надеемся, что силы добра победят.
А с вами были Роман Голованов и Эдвард Чесноков. Это были «Киборги». До свидания.
Киборги. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20:05 на радио «Комсомольская правда».